о такой фигуре, как Зинаида Гиппиус. Это такая экстравагантная фигура во всех отношениях, и как женщина, и как поэт. Но это нас интересует уже не так, как то, что представляла из себя тот взгляд на Россию, на религию, на поэзию, которую представляла, в частности, Зинаида Гиппиус. Казалось бы, провинциальная девочка родилась в городе Белёв, там, где родился Жуковский в свое время, то есть в провинции. Отец ее был прокурором Сената, мать дочерью обер-полицмейстера Екатеринбурга и так далее. То есть, в общем, такая дворянская семья, где часто болели, отец очень рано умер, это нанесло урон, душевный урон Зинаиде Гиппиус. Но сейчас я не собираюсь рассказывать ее биографию. Дело в том, что вот этот наклон Пизанской башни абсолютно реально присутствует в поэзии и в статьях, рассказах и даже романах, которые писала эта женщина. В прошлый раз, я повторяю, меня несколько упрекали в том, что я не читал стихов, а теперь извольте послушать ее стихи. А потом будем говорить о том, что из этого вытекает. Их не так много, вы не волнуйтесь, я вас не уморю. Но все-таки любопытно познакомиться с первоисточником, не так ли? Вот стихотворение «Веселье», которое написано в 1917 году. «Блевотина войны, октябрьское веселье», уже октябрьское, «от этого зловонного вина, как было омерзительно твое похмелье, о бедная, о грешная страна! Какому дьяволу, какому псу в угоду, каким кошмарным обуянный сном народ безумствуя убил свою свободу и даже не убил, засек кнутом. Смеются дьяволы и псы над рабьей свалкой, смеются пушки, разевая рты, и скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой, народ, не уважающий святынь. Согласитесь, что это сказано достаточно резко о собственном народе.
А в каком году это написано?
В октябре 1917 года. 29 октября, то есть после переворота. Знаете, я вчера, готовясь к лекции, еще заглянул в статью, то есть в работу Мережковского, мужа Зинаиды Гиппиус, о Мережковском мы будем говорить позже, которая называется «Грядущий хам». Очень известное название такое, почти ставшее нарицательным. И воплотившиеся во многих сочинениях не только Мережковского и Гиппиус, но и, скажем, Булгакова, который написал «Собачье сердце», где так простой пролетарий из собаки превращается в человека. достаточно зло и унизительно по отношению к народу написана эта вещь, которая имеет огромный успех благодаря тому, что в ней играет прекрасный актер. Нет, это самое. Да. Понимаете, вот это идея грядущего храма. В чем состоит, собственно, эта идея? В том, что если интеллигенция не противопоставит безбожию народа, которому она сама повинна на 100%, вот, какой-то новой освежающей религии, если народ не проникнется идеями какого-то третьего завета, как называли свои идеи Бережковский Египет, то тогда в мире, в том числе в России, восцарствует мещанин. Ну, кто такой мещанин? Мы, родившиеся в советское время, помним, что мещанами называли людей, которые не интересуются культурой, которые, значит, любят деньги, которые пошлы и так далее, и так далее. В понимании Бережковского и вот таких людей этого направления Серебряного века, мещанин – это не просто человек, который, ну, там, думает о своих вещах, о своих деньгах, а это, в общем, пролетарий. Странно, что вот об этом же писал когда-то Григорий Федотов. Он сказал, что пройдет революция, и идеалом народа станет мещанство. Ведь это, кстати сказать, после 93-го года и случилось. Вы не согласны со мной? Так что в этих идеях, которые реализовались семьей Гиппиус-Мережковского на собраниях религиозно-философского общества, которое они основали, и которое собиралось, сначала оно называлось собрание, потом общество, они собирались в них на квартире и, значит, обсуждали будущее России, будущее религии, церкви и так далее, и так далее, и так далее. И все это пахло дерзким, так сказать, новаторством. Вот этой Пизанской башни, чтобы и церковь наклонить, и, значит, Бога немножко подвинуть, и сам народ тоже. С ним сделать то же самое. Это особенно больно слышать. Сейчас мне, который только что оторвался от чтения Анны Ахматовой. Потому что у Анны Ахматовой никогда ничего подобного не было. Вот кажется, она интеллигентка, декадентка, как называли их тогда. Она и сама себя так называла. Кстати, Зинаиду Гиппиус называли декантесса, декадентесса, так ее называли. Вот. Анна Ахматова это не касается, и об этом я вам скажу позже. Вот. Эта смелость, дерзость и даже резкость форма, собственно говоря, отсутствует. Это чисто политическое стихотворение. А вот о земле стихотворение. Называется «Вся». Милая, верная, от века суженная, чистый цветок миндаля – Божьим дыханием к любви разбуженная, радость моя, земля. Рощи лимонные и березовые, месяцы тихий круг, зори Сицилии, зори розовые, пение таежных вьюг. Видите, Сицилия и тайга стоят рядом. Дальнеохватная и неистовая, серых болот туман, Корсика призрачная, аметистовая. Вот здесь идет уже игра цветом. Вечером с берега Кан, ласка нежданная, утоляющая неутолимую боль, шелест дыхания, память страдающая, слез непролитых соль. Всю я тебя люблю, единственная, вся ты моя, моя. Вместе воскреснем за гранью таинственную, вместе и ты, и я. Тоже 1917 год. То есть идеи вот этой части русской интеллигенции, растерявшейся после поражения в японской войне, после поражения революции 5-го года, кстати сказать, после этого события, как многие знают, в 1909 году вышел сборник «Вехи», где выступили лучшие представители русской интеллигенции, например, отец Сергей Булгаков. И в этой работе «Вехи» было прямо сказано, что это была революция, подготовленная интеллигенцией, что виновата в том, в ее свершении интеллигенция, и она должна покаяться за это. Это говорили люди, которые не отделяли себя от интеллигенции. Они тоже считали себя виновными, потому что, скажем, отец Сергей Булгаков был когда-то марксистом. И многие русские философы начала 20 века, пришедшие к идеализму, тоже были увлечены марксистскими идеями. Но интеллигенция не признала в лице, значит, таких поэтов, как Зинаида Гиппиус, этой вины. Виноват оказался рабий народ. Как говорил Бакунин, если человек верит в Бога, то он раб. А если он не верит в Бога, он свободен. Вот вам, так сказать, кредо анархизма и революционности. Почитаю еще стихи. Моей души, кстати, посвящено Блоку, моей души в ее тревожности не бойся, не жалей. Две молнии, две невозможности соприкоснулись в ней. Еще опасное и властное слияние всех дорог, и все живое и прекрасное приходит в краткий срок. Если правда здешней нежности не жалость, а любовь, все сокрушающей мятежности моей не прикословь. Тебя пугают миги вечные, уйди, закрой глаза. В душе скрестились светы встречные, в моей душе гроза. Но это написано раньше, это 1905 год как раз. Любопытно, что Зинаида Гиппиус, красивая женщина, кстати сказать, Блок называл ее зеленоглазой наядой, у него были зеленые глаза и рыжие волосы пышные. Она была умная, красивая, очень энергичная, Но почему-то эта женщина, когда она писала свои критические статьи литературные или просто публицистику, подписывалась совсем не собственным именем, а именами мужскими. Я сейчас вам скажу. Антон Крайний был у нее такой псевдоним. Да. Не просто Антон, а Крайний. Декадентская Мадонна, Сатанесса, Белой Дьяволица, ее называли так. Я вот сейчас ищу. Антон Крайний, Лев Пущин, товарищ Герман, Роман Аренский, Антон Кирша, Никита Вечер, Витовт. Вот такие псевдонимы. Причем это проявлялось не только вот в игре литературно-публицистической, но и в особенности природы и даже поэтического дарования, а она была талантлива, Зинаида Гиппиус. Многие ее стихи написаны от имени мужчины. И это, конечно, тоже наклон Пизанской башни, так бы я сказал. Вот это раздвоение, которое Гиппиус несла в себе, в своем сердце, потому что это было раздвоение не только в стихах, но и в жизни. Ведь раз мы живем и хотим иметь новую религию, то мы должны отречься от плотской любви, от плоти и переключиться исключительно на духовную любовь. А плоть нужно осмеять, отвергнуть, оттолкнуть от себя. Ну, человек ведь плотское существо. И это, конечно, насилие над его сознанием, над его природой, которое выглядит как искание нового Бога.
У Андрея Белого так же?
Ой, Андрея Белого лучше не упоминать. Мы еще к нему придем. Прочту еще стихи. «Карастель» называется стихотворение. «Горяча моя постель, думка белая измята, где-то плачет карастель, ночь дневная пахнет мятой». Тут уже Россия, а не апельсиновые какие-то сады. «Утомленная луна закатилась за сирени, кто-то бродит у окна, чьи-то жалобные тени. Не меня, ее любит он, но не ревную. Счастье ведаю мое, и, страдая, торжествую. Шорох, шепот я ловлю, обнял он ее, голубит. Я одна, но я люблю. Он лишь думает, что любит. Нет любви для двух сердец. Там, где двое, разрушение. Где начало, там конец. Где слова, там отречение. Посветлеет дым ночной, встанет солнце над сиренью. Он уйдет к любви иной. Был, было тенью, будет тенью.
В каком году это написано?
Да, это написано, сейчас я вам скажу, в 904 году. «Горяча моя постель, светил дух мой окрыленный, Плачет нежный карастель, одинокий и влюбленный. Ну, что я могу сказать?
Красиво.
Красиво, и, безусловно, это творение гордыни. А вот еще стихотворение «Красная звезда». Повалили Николая, ждали воли, ждали рая, получили рай, прямо помирай. Воевать не пожелали, мир похабный подписали, вместо мира вот бьемся третий год. Додушив буржуев, сами стать хотели буржуями, вот те и буржуй, паклю с сеном жуй. Видим, наше дело чисто, записались в коммунисты, глядь, взамен пайка сцапала ЧК. Не судили, осудили, и китайцев пригласили, к стенке подрастел окончание дел. Заклинаем люд рабочий, трудовой и всякий прочий, до последних дней будьте нас умней. Не сидите вы в совете, всех ужасней бед на свете, черная беда, красная звезда.
В каком году она родилась?
Она родилась, сейчас я вам скажу, 1869. Да. Она была на 25 старше. Никакого образования капитального она не получила. Это объясняется не ее нежеланием учиться, потому что очень рано умер от туберкулеза отец. Семья стала скитаться. Она переходила от гувернанток в какие-то гимназии, не оканчивала их и так далее. То есть она выросла внутри себя сама. Вот еще прочитаю. «Любовь одна». У него два стихотворения, которые так называются. «Не может сердце жить изменой, измены нет, любовь одна». Это как бы эпиграф ее собственный, написанный в 96-м году. Значит, ей 30 лет было. «Душе единственно чудесной, любовь единая дана. Так после грозности небесной цветная полоса одна. Но семь цветов семью огнями горят в одной. Любовь одна, одна до века и не нами. Ей семицветность суждена. В ней фиолетовость и алость, в ней кровь и золото вина, то изумрудность, то опалость. Семь сияний и одна. Не все ли равно, кого отметит, кого пронижет луч до дна, чье сердце меч прозрачный встретит, чья отзовется глубина, неразделимая, нетленна, неуловимая, ясна, непобедима, неизменная, живет любовь всегда одна. Переливается, мерцает, она всецветная одна, ее хранит, ее венчает святым единством белизна. Ноябрь 12-го года. Ну что, я бы сказал, что это игра красок. А любви-то здесь никакой нет. Понимаете, вот эта борьба женщины, талантливой, красивой, умной, борьба с самой собой, это как раз излом, который стоит как знак на листе Серебряного века. Отсюда мужские псевдонимы, стихи, написанные от имени мужчин. Отсюда двойственность не только теоретическая или душевная, но и физиологическая. сожалению, это было так. Вы понимаете, революция, которая принесла в конце концов России мнимую, безусловно, свободу, когда был издан манифест 17 октября, знаменитый, и царь дал России парламент, вот тут развязались языки, распустились чувства, сердца открылись, и открылись некоторые очаги зловония. Когда все можно и ничего не стыдно. Еще одно стихотворение «Любовь одна». Это второе. Эпиграф. Твое холодное кипенье страшнее бездвижности пустынь. Твое дыхание – смерть и тление, а воды – горькая полынь. Единый раз вскипает пеной и рассыпается волна. Не может сердце жить измены, измены нет, любовь одна. Мы негодуем или играем, или лжем, но в сердце тишина. Мы никогда не изменяем, душа одна. Любовь одна. Однообразна и пустынна. Однообразием сильна проходит жизнь. И в жизни длинной любовь одна. Всегда одна. Лишь в неизменном бесконечность. Лишь в постоянном глубина. И дальше путь, и ближе вечность. И все яснее. Любовь одна. Любви мы платим нашей кровью, но верная душа верна. И любим мы одной любовью. Любовь одна, как смерть.
Это 1896.
Так одна любовь или две любви? Любовь к Богу и любовь к себе. В одном из стихотворений Гиппиус написал: «Люблю Бога, как люблю себя». Так кого все-таки мы любим? Себя или Бога? Потому что любя Бога, мы можем идти любить и себя. Это игра, так сказать, таких афоризмов, понимаете? Потому что вот ощущение того, что за этим стоит женское сердце, не чувствуется совершенно. Это была беда, конечно. Несчастье и страдание для Гиппиуса, которая вся ушла, в конце концов, в искание новой религии, нового Бога, новой философии для всей земли от Сицилии до Тайги. И писание стихов, романов, пьес и так далее, и так далее, и так далее. Чувствуете, как затихает вот в этой поэзии та открытость, простота, нежность, мягкость и радость, которая присутствовала в стихах о любви русской классики нашей. Я должен сказать заранее, вот это мое мнение, я нигде его не вычитал, что Серебряный век не только в лице Гиппиуса наследовал не поэзию Пушкина, Лермонтова, Тютчева, ни, наконец, поэзию, хотя Гоголь писал прозу, поэзию Гоголя. А то, что делал, писал Фёдор Михайлович Достоевский. Вот кумир Серебряного века. Он, конечно, об этом не узнал, он этого не желал, но это так. Даже Ахматова в одном из своих стихотворений называет свой век Достоевским. То есть, превратив фамилию Достоевского в прилагательное. А Достоевский и радость — две вещи очень трудно совместимые. Согласитесь со мной. Вот еще прочитаю одно стихотворение, потом перейду, наверное, к Ахматовой, уже пора.
Последний.
Да, лучше я прочту последний. Называется оно «Стекло». Кстати сказать, я смотрел по телевидению фильм о Зинаиде Пиппус, который назывался «Темное стекло». И вот когда я прочитал это стихотворение, я должен был согласиться с авторами фильма, которые дали ему такое заглавие. Вот это стихотворение написано в 1904 году. «В стране, где все необычайно, мы сплетены победной тайной, но в жизни нашей не случайно, разъединяя нас, легло меж нами темное стекло». Вот представьте себе те прекрасные глаза зеленые, значит, которые смотрят через темное стекло. И Гиппиус, страшась отдаваться любви, радости любви, полноте ее и безудержности, может быть, даже страсти, стоит за этим с темным стеклом. Как и многие в Серебряном веке. Это почти афористическая строка. «Разбить стекла я не умею, молить о помощи не смею. Приникнув к темному стеклу, смотрю в безрадужную мглу. И страшен мне стеклянный холод. Любовь, любовь, вот дай мне молот, пусть ранят брызги, все равно мы будем помнить лишь одно, что там, где все необычайно, не нашей волей, не случайно, мы сплетены последней тайной. Услышит Бог, кругом светло, Он даст нам сил разбить стекло». Вот такие колебания между, значит, чуть ли не Ницше, который сказал, что Бог умер. И, кстати, Ницше тоже был одним из авторов, который весьма ценился поэтами Серебряного века. Ну, конечно, выше всех стоял над этим веком Достоевский. С его таким, я бы сказал, бесстрашным и вместе с тем сладострастным проникновением в человеческое подполье. Когда даже несчастье — это наслаждение. Как Достоевский говорит в своих записках «Подпольного человека». Вот какая история. Вот какое соединение с русской классикой. С самым, казалось бы, страстно ищущим Бога
человеком,
я имею в виду Достоевского, и вместе с тем постоянно окружающим и Христа, и Евангелие своими нигилистами, которые задают высшим силам вопросы, провокационные вопросы, на которые не так просто ответить. Я вспоминаю при этом роман «Братья Карамазовы» и легенду о великом инквизиторе, когда великий инквизитор с арестованным Христом в Севилье, в Испании, беседует. И говорит только великий инквизитор, который говорит Христу: «Ты обещал народу свободу. Ты говорил народу, что он должен жить духовной жизнью, верить в Бога, быть чистым и любить Бога сильнее всего. А народ пришел к нам и сказал: мы не хотим никакого Бога, дайте нам хлеба. И вот мы раздали им хлеб, и они стали нас славить и прославлять». Если вы читали этот роман, помните, что Христос ничего не отвечает великому инквизитору, а только целует его, как бы прощая его заблуждающегося. Вот эти веяния Достоевского тоже проносятся над Серебряным веком, как проносятся они над поэзией Зинаиды Гиппиус. Чтобы закончить рассказ о ней, я хочу сказать, вот две судьбы. Две женщины, замечательные женщины, талантливых очень. Гиппиус и Ахматова. Что происходит во второй половине жизни Гиппиус? Она уходит в эмиграцию. Мережковский и Гиппиус уезжают в 1920 году за границу и оседают в Париже. И вот здесь то, что опиралось, может быть, на какие-то живые токи русской жизни. Ведь однажды даже церковь разрешила Мережковскому и Гиппиусу, которые прожили вместе 52 года, поехать на Светлое озеро, где жили старобрядцы, чтобы вступить с ними в разговор, чтобы понять этих людей. Это, конечно, необычное и чисто русское явление. Все это в Париже исчезает. И Мережковский умирает в 41-м году, опозоренный, а сам опозоривший себя, потому что когда немцы вторглись в Россию, он выступил по радио с обращением к немцам, к фашистам, чтобы они раздавили большевиков. Но Россия-то ведь состояла не из одних большевиков. И лучшие люди русской эмиграции, такие, например, как Бунин, Шмелев, Зайцев, они восприняли это как призыв уничтожить саму Россию. Вот в таком позоре, в 41-м году выступившем по радио Мережковский, он ушел из жизни именно в этом году. В некоторых изданиях пишут, что в 42-м году он умер. Ну и через 3 года скончалась Зинаида Гиппиус, которая осталась верна ему не как женщина, а как друг. она стала писать книгу о нем и не успела ее закончить. Сейчас они лежат на кладбище Сен-Жервье-де-Буа под одним памятником, под одним крестом. Я там был и видел эту могилу.
Ну, теперь, мне кажется, пора вспомнить об Анне Андреевне Ахматовой.
Может быть, я слишком много времени уделил Зинаиде Гиппиус, но слишком многое отразилось в ее и мировоззрении, и поэзии, и жизни. То, что являлась суть Серебряного века. Ахматова тоже, кажется, принадлежит Серебряному веку. Но это русский поэт, который пьет совсем из других источников. Из источников русской классической литературы. И прежде всего Пушкина. Я уж не говорю, что вот этой изысканной игры цвета, света и силлогизмов нету в Ахматовой. Ее поэзия ясна и классически закончена и совершенна. Даже в молодости она уже писала так. Вы не в обиде будете, если я стихи почитаю. Конечно, о чем может писать женщина, как не о любви? Ахматова исповедовалась перед всем миром, перед Россией, именно как любящая женщина, как часто ошибающаяся и страдающая, и брошенная, даже это слово у нее есть в ее стихах. Но все-таки не проклинающая любви, которую проклинали ее современники. Так называется песня последней встречи. Значит, Ахматова родилась в 1889 году. Она тоже из провинции, она родилась в Одессе. Ее отец был чиновник. Он рано заболел туберкулезом, очень рано тоже умер. Вот. И тоже семье пришлось скитаться. И даже одна сестра Ахматовой тоже умерла. Их было всего четверо сестер. Одна сестра Ахматовой тоже умерла от туберкулеза. А брат Андрей покончил с собой. У нее была нелегкая жизнь в детстве, в том смысле, что рано ушел отец, которого она очень любила, и пришлось скитаться с матерью и своими сестрами и братом по России. В конце концов, она оказалась в царском селе. Отец тогда еще был жив, он умер именно там. А потом в Петербурге. И, конечно, Ахматова – это не только любовь. Ахматова – это Петербург. Не Андрей Белый, а именно Ахматова, который написал целый роман «Петербург». Пытаясь, значит, видимо, каким-то образом подражать Гоголю в «Мертвых душах» и отчасти Достоевскому, вот он создал это, значит, шитье, сшитое из чужих кусков. В Ахматовой этого нет. Вот ее стихотворение. «Песня последней встречи». Так беспомощно грудь холодела, но шаги мои были легки. Я на правую руку надела перчатку с левой руки. Показалось, что много ступеней, а я знала их только три. между кленов шепот осенний попросил: со мною умри. Я обманут моей унылой, переменчивой злой судьбой. Я ответила: милый, милый, и я тоже умру с тобой. Это песня последней встречи. Я взглянула на темный дом, только в спальне горели свечи равнодушно желтым огнем. Да, это печаль, но это великая печаль. Это печаль, выстраданная самим сердцем. Ахматова часто пишет о смерти. Да кто из нас не думает об этом в конце-то концов? Да и кто из русских великих писателей не писал о смерти? А ведь она прожила долгую жизнь. Родилась в 1889, а скончалась в 1965 году. Это огромная жизнь, а самое главное – огромная эпоха. Ведь вы смотрите, формально Серебряный век, начинающийся в конце еще 19-го и уже начало 20-го, завершает свою жизнь примерно в 1923 году. Конечно, все эти даты условны, но тем не менее, именно в этом году власть решила взять культуру и литературу, и поэзию под свой контроль. И появилась так называемая ассоциация пролетарских писателей, которая называлась РАП. Естественно, что такие неустойчивые, такие сомневающиеся во всем, печальные и видящие впереди только тьму, поэты и писатели не устраивали власть. И начался новый этап в жизни Анны Ахматовой. Она много любила очень. Много очень любила. Даже уже после войны у нее была любовь к племяннику Гаршина, с которым она, в конце концов, рассталась. Она была любвеобильна в самом хорошем смысле этого слова. Большое сердце, душа красивая. И сама красивая тоже. Так, сейчас. «Белой ночью» называется. «Ах, дверь не запирала я, не зажигала свечи. Не знаешь, как усталая я не решалась лечь. Смотреть, как гаснут полосы в закатном мраке хвой, пьяняя звуком голоса, похожего на твой. И знать, что все потеряно, что жизнь проклятый ад. О, я была уверена, что ты придешь назад». Сколько здесь горечи и страданий. И все-таки вера. Написано в 1911 году. А вот знаменитое стихотворение Ахматовой, которое положил на музыку Вертинский и часто пел перед зрителями. Называется оно «Сероглазый король». «Слава тебе, безысходная боль, умер вчера сероглазый король. Вечер осенний был душен и ал. Муж мой, вернувшись, спокойно сказал: знаешь, с охоты его принесли, тело у старого дуба нашли. Жаль королеву, такой молодой, за ночь одну она стала седой. Трубку свою на камине нашел и на работу ночную пошел. дочку мою я сейчас разбужу, в серые глазки ее погляжу, а за окном шелестят тополя, нет на земле твоего короля.
Ахматова страшно
сердилась, когда все говорили, что это замечательное, гениальное стихотворение, и что вот если Вертинский дал ему вообще мировую славу. Она считала это стихотворение рядовым. Но вы знаете, в ее стихах серые глаза принадлежат и дочке героини, и мальчику кудрявому, а ее сын Лев Гумилев был кудрявый в детстве, и новому возлюбленному. Вот этот цвет глаз проходит через все, через всю поэзию Рахматовой. Именно серый. У самой у нее были синие глаза. Сейчас. Извините. Называется это стихотворение «Вечером». Звенела музыка в саду таким невыразимым горем. Свежо и остро пахло морем на блюде устрицы во льду. Он мне сказал: «Я верный друг», и моего коснулся платье. Как не похоже на объятия прикосновения этих рук. Так гладят кошек или птиц, так на наездниц смотрят стройных, лишь смех в глазах его спокойных под легким золотом ресниц. А скорбных скрип голоса поют за стелющимся дымом: «Благослови же, небеса, ты первый раз одна с любимым». Видите, и печаль, и радость. Проводила друга до передней, постояла в золотой пыли. С колоколетки соседней звуки важные текли. Брошено придуманное слово, разве цветок или письмо? А глаза глядят уже сурово в потемневшее трюмо. Вот. Вы чувствуете, что совсем другой стих, другие размеры, классическое течение слов, рифм, ритм классический. Это наследие наших предшественников. Я не все буду читать, но все-таки кое-что прочту. Вижу выцветший флаг над таможней и над городом желтую муть. Вот уж сердце мое осторожней замирает, и больно вдохнуть. Стать бы снова приморской девчонкой, туфли на босу ногу надеть и закладывать косы коронкой и взволнованным голосом петь. Все глядеть бы на смуглые главы Херсонесского храма с крыльца и не знать, что от счастья и славы безнадежно дряхлеют сердца. Опять радость, кажется, я печаль. Осень 1913 года. Вы знаете, я хочу вам показать этот портрет. Вот какая была Ахматова в молодости. Такая чудная девушка, да? И у нее были огромные косы. Если Зинаида Гиппиус специально заплетала себе косы, чтобы казаться девочкой, то Ахматова это было природное. Ты письмо мое, милый, не комкай. До конца его, друг, прочти. Надоело мне быть незнакомкой, быть чужой на твоем пути. Не гляди так, не хмурься гневно.
Я любимая, я твоя. Не пастушка, не королевна, и уже не монашенка я. В этом сером будничном платье, на стоптанных каблуках, но, как прежде, жгучее объятие, тот же страх в огромных глазах. Ты письмо мое, милое, не комкай, не плачь о заветной лжи. Ты его в твоей бедной котомке на самое дно положи. Это 12-й стих. Вы знаете, что первый муж Ахматовой, прекрасный поэт Николай Гумилев, который долго искал ее руки, наконец она согласилась стать его женой, переродила сына. Не слышно, да?
Я говорю, что первый муж Ахматовой, Николай Гумилев, которого все знают как прекрасного поэта, долго искал ее руки, наконец они обвенчались, она родила ему сына, который потом носил его фамилию, и за что очень много страдал, потому что его арестовывали дважды в жизни. И он несколько лет провел и в тюрьмах, и в лагерях. Лев Николаевич Гумилев звали его, тоже был замечательный человек, может быть, даже великий человек, великий ученый.
А вот стихотворение, посвященное Гумилеву. Так мало у нее стихов, напрямую посвященное ему. При мешках пеналы книги были, возвращалась я домой из школы, и те липы верно не забыли нашей встречи, мальчик мой веселый. Только ставший лебедем надменным, изменился серый лебеденок, а на жизнь мою лучом нетленным грусть легла, и голос мой не звонок. Это тоже 12-й. Ну, что я могу сказать, что в 1916 году они покинули друг друга, развелись, разошлись. У Гумилева появилась другая семья, а у Ахматовой другие возлюбленные. Будешь жить, не зная лиха, править и судить, со своей подругой тихой сыновей растить. И во всем тебе удача, ото всех почет. Ты не знай, что я отплачу, дням теряю счет. Много нас таких бездомных. Сила наша в том, что для нас слепых и темных светил Божий дом. И для нас склоненных долу алтари горят, наши к Божьему престолу голоса летят. Вот вам. Та тяга к Богу, которая простирается через всю русскую литературу.
Опять не слышно. Я говорю, вот такая тяга к Богу, которая не пересматривает свое отношение к Нему, а просто тянется к Нему с любовью, как тянулась вся русская литература. Извините, пожалуйста. Вечерние часы перед столом, непоправимо белая страница, мимоза пахнет ницей и теплом, в луче луны летит большая птица, и туго косы на ночь заплетя, как будто завтра нужно будут косы, в окно гляжу я, больше не грустя, на море, на песчаные откосы. Какую власть имеет человек, который даже нежности не просит? Я не могу поднять усталых век, когда мое он имя произносит. Ой, столько мне хочется вам прочитать, но это же невозможно. Это невозможно. Видите, сколько у меня заложено страниц. Вот. Я улыбаться перестала. Морозный ветер губы студит. Одной надежды меньше стало. Одной песней больше будет. И эту песню я невольно отдам на смех и поругание за тем, что нестерпимо больно душе любовное молчание. А в другом стихотворении она написала: всю жизнь ловить он будет стих молитву губ моих надменных.
Да. Сейчас я иду дальше. Пойду все-таки, я не могу все читать. Из того, что я отметил, да. Просто я не могу так манкировать ваше время.
А вы не возражаете? А мы в органе.
И целый день, своих пугаясь стонов, в тоске смертельной мечется толпа, а за рекой на траурных знаменах зловещие смеются черепа. Это на знаменах анархистов. Вот для чего я пела и мечтала. Мне сердце разорвали пополам, как после залпа сразу тихо стало. Смерть вызвала дозорных по домам. Написано летом 1917 года, еще до залпа «Авроры». И вот очень важное стихотворение для этой лекции, где сходятся две фигуры – Гиппиус и Ахматовой.
Я вам читал
стихотворение, где она пишет, что она бездомна. Знаете, это правда. У Ахматовой она часто меняла адреса в Петербурге, снимала комнаты, квартиры. Но у нее не было своего дома. Никогда. В отличие, кстати, от Зинаиды Гиппиус, которые еще когда они с Мережковским до революции путешествовали по Франции, купила в Париже квартиру. И когда они эмигрировали, они жили в своей квартире. У Ахматовой этого не было. Она жила то в чужих людях, то с чужой семьей, как это было с семьей Пунина, ее последнего мужа официально. Вот. В неком фонтанном доме, который многие, конечно, кто знает Петербург, знают. Это бывший Шереметьевский дворец, названный фонтанным домом. Там у нее была комнатка, и там сейчас музей. Ну, музей что-то. Да, даже две теперь комнатки в музее. То есть у Ахматовой по существу нет в Петербурге музея. Так вот, как будто обращаясь к тем, кто спешил покинуть Россию, бежать от ее беды, от угроз, от крови, она пишет стихотворение в июле 1922 года. Вот когда уже основная волна эмиграции пошла туда. «Не с теми я, кто бросил землю на растерзание врагам, их грубые лести я не внемлю, им песен я своих не дам», а ее звали туда. «Но вечно жалок мне изгнанник, как заключенный, как больной. Темна твоя дорога, странник, полынью пахнет хлеб чужой. А здесь, в глухом чаду пожара, остаток юности губя, мы ни единого удара не отклонили от себя. И знаем, что в оценке поздней оправдан будет каждый час, но в мире нет людей бесслезней, надменнее и проще нас.
Вот так. Можно быть гордым и простым, оказывается.
А ее поэзия при советской власти как-то изменилась?
Вы знаете, если говорить о советской власти, мы сейчас подойдем к этому. Конечно, ее уже не печатали так, как печатали до советской власти. Ну а когда был арестован Николай Гумилев и в 1921 году расстрелян на... Хотя Ахматова не была его официальной женой, но она была матерью его сына. Вот, на нее пало пятно со стороны советской власти. Знаете, я, кажется, наизусть знаю это стихотворение, посвященное гибели Гумилева. Она пишет... Тебе не остаться в живых, со снегу не встать, 28 штыковых, огнестрельных 5. Горькую обновушку другу шила я, любит, любит кровушку русская земля. Великие стихи. Видимо, она знала не обстоятельства казни Гумилева. Огнестрельных 28. То есть штыковых и огнестрельных 5.
А это исторически так?
Вы знаете, я не знаю. Скажу честно, я не знаю. Но в таком стихотворении вот эта точность оправдывает то, что это было. Было. Я думаю, что нам пора приблизиться к знаменитому реквиему Ахматовой. Реквием – это короткая поэма, посвященная как раз ее судьбе уже в 30-е годы, когда начались страшные несчастья для нее. Был арестован ее сын. За что арестовали сына? За то, что он был сын Гумилева. Был арестован ее последний муж Пунин, который погиб в лагере. Ну, а что происходило в стране? Многие из нас знают, читали, слышали. Я утверждаю, что в стране тогда было много хороших людей. И были прекрасные поступки, которые эти люди совершали. И были замечательные таланты. Все это было. Но было и то, о чем пишет Ахматова. Она сама была одним из этих талантов, который остался дома, как бы предчувствуя грозу, которая разразится над ее головой. И вот эта поэма «Реквием». Ну, вы знаете, что такое «Реквием».
это, так сказать, прощание при похоронах, она написала в 1935-1940 году. Вот когда раз первый раз, когда арестовали сына, это 1935 год.
Кстати сказать, Лев Николаевич Гумилев, сын Ахматовой, первый раз, когда был арестован, по просьбе матери, которая передала через Кутафью башню,
вы знаете, наверное,
да, это Кутафью башню, письмо Сталину, его освободили. Он вскоре снова арестовал. Вот.
И начались стояния
у петербургской тюрьмы пересыльной, которая называется Кресты, где находился сын и куда Ахматова приносила передачи для него. И не только она, а сотни, может быть, тысяч людей. Эта очередь растягивалась на километры. 300 часов, как она сама писала, она отстояла в этих очередях. Вы знаете, я знаю по собственному опыту, когда мы с мамой ходили передавать передачи отцу арестованному, они не доходили до него. Эти НКВДшники, которые принимали эти передачи, ну, что там было, какая-то еда, какая-то одежда, они или выбрасывали ее, или присваивали себе. Может быть, так было и с Ахматовой. Посмотрите, какой эпиграф. Я не буду, конечно, читать всю поэму. Нет, и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл я была тогда с моим народом. Там, где мой народ к несчастью был. Это написано уже 1961 году. Она ставит ее позже уже, как эпиграф к поэме. Ну и вместо предисловия я вам прочитаю это коротко. В страшные годы ежовщины я провела 17 месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то опознал, в кавычках, меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо. Там все говорили шепотом: «А это вы можете описать?» И я сказала: «Могу». Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом. Но все-таки куски из этого реквием я должен вам зачитать. Просто обязан. Посвящение. Перед этим горем гнутся горы, не течет великая река, но крепки тюремные затворы, а за ними каторжные норы, то есть камеры, и смертельная тоска. Для кого-то веет ветер свежий, для кого-то нежится закат, мы не знаем, мы повсюду те же, слышим лишь ключей постылый скрежет, да шаги тяжелые солдат. Подымались, как к обедне ранней, по столице одичалы шли, там встречались мертвых бездыханней, солнце ниже и Нева туманнее, а надежда все поет вдали. Приговор, и сразу слезы хлынут, ото всех уже отделена, словно с болью жизнь из сердца вынут, словно грубо навзничь опрокинут. Но идет, шатается, одна. Где теперь невольные подруги двух моих осатанелых лет? Что им чудится в сибирской вьюге? Что мерещится им в лунном круге? Им я шлю прощальный мой привет. Вот это замечательное творение свое, реквием. я не ставлю сравнивать его с реквием Моцарта, но, ей Богу, это так. Она посвятила тем людям, которых встречала вот в этих очередях. Всем страдавшим ленинградцам. И вот вступление тоже обязан вам прочесть. Это было, когда улыбался только мертвый спокойствию рад, и ненужным привеском болтался возле тюрем своих Ленинград. И когда, обезумев от муки, шли уже осужденных полки, и короткую песню разлуки паровозные пели гудки, звезды смерти стояли над нами, и безвинная корчилась Русь под кровавыми сапогами и под шинами черных Маруси. Маруси — это автомобили, в которых перевозили заключенных. Так называли их народе. Сейчас еще один прочту стих. Замечательно здесь вот строчку я хочу вам сказать. Буду я, как стрелецкие жонки под кремлевскими башнями, выть. Вы знаете, что стрелецкие жонки — это жены стрельцов, которых казнил Петр I. Именно на Красной площади. Это в 1935 году написано. А вот стихотворение 1938 года, вошедшее в реквием. Тихо льется тихий дон, желтый месяц входит в дом, входит в шапки на бекрень, видит желтый месяц тень. Эта женщина больна, эта женщина одна. Муж в могиле, сын в тюрьме. Помолитесь обо мне. Ну как тут не заплакать? Действительно, это короткое стихотворение заканчивается, то есть короткий такой поэма, короткая, заканчивается стихотворением «Распятие», которое состоит из двух частей, из двух строф. «Хор ангелов великий час восславил, и небеса расплавились в огне. Отцу сказал, по что меня оставил, а матери, о, не рыдай меня». Ну, это о казни Христа. 38-й год. А вот 40-й год. Магдалина билась и рыдала. Ученик любимый каменел. А туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. Это о собственной судьбе. И вот ответ Ахматовой на эти страдания. Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, но не горько остаться без крова, и мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки. Это написано в 42-м году. Когда началась война, блокада Ленинграда, Ахматову вывезли из Ленинграда. Она была больна. Сначала в Москву, а потом в Ташкент. И существует целый цикл стихов ташкентских. Я не буду вам их читать. Но Ахматова, которая так любила... ведь она была... все ее стихи окружены русской природой, русским небом, русским месяцем. Но особенно она любила почему-то дерево иву и березами. И месяц. То и дело появляется. Серебряный месяц над серебряным веком. Там, то она сравнивает месяц с Филукой. Филука — это лодка турецкая. Это она пишет в Азии, там, в Ташкенте. И вот здесь... это... да, и еще сравнивает его как бы с отрезанным вот таким изогнутым куском дыни. Это тоже образ, навеянный Азией, Ташкентом. Ну, в Ташкенте она болела очень, но выжила. И вернулась в 44-м году в Ленинград. Казалось бы, победа, война кончилась. Кто раньше был врагом, перестал быть врагом. Кто раньше казался другом, перестал быть другом. Ахматова печатается в газетах и журналах. А вот настает роковой 1946 год, когда первый секретарь Ленинградского обкома партии, он же член Политбюро, он же там секретарь ЦК, и он же Суткин сын, Жданов, делает доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград». Рассматривая публикации этих журналов, это ленинградские журналы, он обрушивается на Ахматову и на Зощенко. Их предают анафеме. Ахматову он называет просто нецензурными именами. После этого выходит постановление ЦК КПСС о журналах, то есть тогда еще ВКПБ, о журналах «Звезда» и «Ленинград». Ахматову лишают продовольственной карточки, то есть она обречена на голод. И если не друзья, не люди, которые любили ее и почитали ее как великую поэтессу, не приносили ей еду, она могла и умереть. Это длилось довольно долго. И в эти годы стихи Ахматовой стали печальнее, еще печальнее. Тем более и жизнь кончалась. А жить ей пришлось в конце жизни не в квартире, а на станции Комарова. Это бывшее финское поселение, которое мы после финской войны взяли себе. Там были, стояли деревянные домики, в которых можно было находиться только летом. Ахматовой пришлось жить в таком домике, который она называла «будка». В будке была. Она пишет поэму, поэма «Без героя». Очень многие восхищаются этой поэмой, считают ее капитальным творением Ахматовой. Я другого мнения об этом сочинении. Это может быть запоздалое эхо начала 900-х годов с их игрой
в театр, в символы и так далее. Поэму эту я пропускаю. Да. Вот она пишет от 43-м году: страну знобит, а омский каторжанин все понял и на всем поставил крест. Омский каторжанин — это, как вам понятно, Достоевский, потому что он отбывал каторгу в Омском остроге. А здесь есть одно стихотворение, называется «Александр Уфив». Это, так сказать, такие античные странички. Это стихотворение я читать не буду, но оно посвящено такому событию. Александр Великий Македонский разорил дотла Фивы и оставил один дом. Дом поэта Пиндара. И Ахматов видит в этом величайший смысл бессмертия поэзии, перед которой склоняются даже великие и грозные македонские. У нее есть прекрасный цикл стихов, который называется «Тайны ремесла», где она пишет, что... Вот, кстати сказать, ржавеет золото и истлевает сталь, крошится мрамор, к смерти все готово, всего прочнее на земле печаль и долговечней царственное слово. Сейчас я вспомнил о войне и должен вам сказать, что когда Лев Гумилев вышел первый раз из тюрьмы, он ушел на фронт. Он был простым солдатом и дошел до Берлина. К сожалению, я должен сказать, что отношения матери и сына были очень непросты, а их просто не было. Гумилев был обижен на мать, как бывают обижены дети, когда в их доме... Из их дома уходят отцы и появляются другие. Ему казалось, Льву Николаевичу, что мать слишком занята поэзией, стихами, а не его судьбой. Но это было не так. Она действительно хлопотала о нем. Она писала Сталину. Более того, после войны она написала цикл, небольшой цикл стихов, который назывался «Слава миру», который многие переводят как «Слава Сталину», потому что там есть стихи, прославляющие Сталина. Она позже скажет: «Бросалась в ноги палачу». Это об этих стихах. Зачем она написала эти стихи? Чтобы еще раз освободить своего сына, арестованного уже после войны. Трагическая жизнь, и вместе с тем светлая, счастливая, полная любви. И любви не только к мужчине, к ребенку своему кудрявому, которого пришлось оставить с матерью Гумилева, потому что Ахматова вышла замуж за другого. Любви ко всему. Остается вот это впечатление, когда расстаешься с ее книгой. Я помню, когда я в юности прочитал впервые стихи Ахматовой, я сказал себе: это сияние небесное. Этими словами я и закончу лекцию.